Ветер в окно.
Четверг, 18 мая 2023 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от Александра Маточкина. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Темсин Уинтер «Я мисс Никто». Героиня рубрики Ольги Якобсон, киргизская балерина, танцовщица, педагог, народная артистка Советского Союза Бюбюсара Бейшеналиева. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов продолжает мини-цикл «Ударные инструменты». И вот мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к весьма любопытной, довольно избитой, но не теряющей своей актуальности теме, притягивающей к себе умы многих и многих любителей и исследователей русского эпоса. Это тема инструментальности. Ведь русский былинный эпос, вопреки расхожему мнению, в традиции исполнялся без сопровождения музыкальных инструментов. Все сказители, от которых записаны русские былины, исполняли их только голосом. В связи с этим, когда у нас сегодня возникает желание попеть былины под музыку, мы вольны подбирать ее на свой вкус. Хотя, конечно, интереснее и логичнее исполнять этот древний жанр под звучание древнего же инструмента. В этом смысле варган – подходящий вариант. Это старинный инструмент, имевший хождение в Древней Руси и вышедший у нас из употребления сравнительно недавно, уже в России нового времени. 24 апреля 2023 года состоялись творческие посиделки варганиста Аксения Бескровного и меня, сказителя Александра Маточкина, целью которых как раз и стал поиск звучания русского эпоса на новом витке его развития. Делал ли кто-нибудь нечто подобное до нас, или мы открыли новое направление в русском сказительстве и в органной музыке, неизвестно. Могу лишь сказать, что я такого нигде не встречал, чтобы сцены из русской эпической поэзии исполнялись под варган. Этот первый опыт я считаю вполне удачным. Рисовать эпические полотна под звучание варгана вполне удобно. Строгое звучание инструмента сродни строгому же звучанию эпоса, где одна и та же несложная словесно-музыкальная ритмическая формула повторяется раз за разом. Звук варгана не отвлекает сказителя от словотворчества, при этом имеет возможность усилить воздействие былинного стиха на слушателя. Каковое воздействие вы будете иметь возможность испытать на себе в ряде ближайших выпусков. Темой для сегодняшней былинной зарисовки стал «Бег богатырских коней». Напев восходит к сказителю Лазарю Михайловичу Носову из деревни Кривомежная на реке Цыльма. В этой сказительской импровизации я привожу излюбленные словесные обороты, к которым прибегали севернорусские сказители, живописуя эту эпическую сцену.
И выезжали твою удалы, добры молодцы. Вот то ли роза, то ли я, вот и стою полюшко. Не едут боги, все головося туда. Не скачут по небу, не узнают. И седалось, кого их выезжали, как цыпи. А узды, кто ли пришел на Махатинко. Хороша была посадка, молодец икая. Все лучше поиска, богатырь иская. Добра была повешка, лошади дыная. Уж как словно полетка, все полилиная. Мне видели поездки у катыри с коней. Да не стрели посадки у лунети коней. Только видели во поле курева с мездовой. Куревали там стоя, тем столбом и воли. Тем столбом и там и воли, мы стеной едем. А у этих у коней богатые скидки, а из роту у них пламя пашится. Из отцей то у них искры сыплются. Из ушей то у них дым столбом и вали. А их хвосты у них все труба текали. А их гривы по ветру да разлетаются. А и едут ребята по цесельтуру полю. А и день они едут, едут ветера. А со ветера едут до Белосвету. И пивают ребята, да не едаете. А коням-то ведь отдох не даваете. А коней того не бьет, о крутым и ветерам. По крутым то ветерам, как по крутым и горам. Как эти у них и добрые поводицы. Уж как здраво пролетели поля часы тыя. Уж как здраво проскакали горшики высокие. Уж как здраво пронеслися веки быстрее. А не скачут те кони, там пупыря отрывая. А повыше воде лиси густоя оценка. Пониже воде облака худя оценка. Как скачут туда добрые волки. По слабому родолью больше чертову полюшку.
Итак, друзья, сегодня вы прослушали былинную зарисовку «Бег богатырских коней». Инструментальное сопровождение сделал органист Аксентий Бескровный. Думаю, это не последний опыт такого рода. Спасибо за внимание. Добрым людям на услышанье, синюю морю на утишенье.
Старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. А в ночь с 20 на 21 в Петербурге будет проходить любимая многими горожанами и гостями северной столицы акция «Ночь музеев». Более 120 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов откроют свои двери для посетителей вечером и ночью. А в нашем эфире Александр Городницкий. «Атланты».
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёт со стороны, Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас с вами сегодня и непростая книжка, и непростой разговор. Я имею в виду британскую писательницу Темсин Уинтер и ее книгу «Я, мисс Никто». К сожалению, в нашу жизнь через школу вошло слово «буллинг». В переводе с английского «бычить», но означает оно, если по-русски, «травлю». На мой взгляд, русское слово гораздо более ёмкое, содержательное и точное. «Бычить» может и один человек, а вот «травят» обычно стаей, коллективом. У главной героини книги «Я, мисс Никто» редкое психологическое заболевание. Она может говорить только с близкими людьми. Жизнь таких людей обычно мучительна. А если ты еще и переходишь в новую школу, в новый коллектив, где все непривычно, но дадим слово Наталье Михайловне. Что же происходит на страницах книги? С чем сталкивается героиня и кто может ей помочь в ее ситуации? И, в конце концов, почему она называет себя «Мисс Никто»?
Да, это действительно интригующее название, которое у кого-то из школьников вызывает жгучий интерес, а кого-то, наоборот, как я заметила, ну, отпугивают. Ну, никто это не интересно. На самом деле, таких учеников, таких детей, которые ходят в школу, для них мучительно, когда их вызывают на уроки к доске или просто к ним кто-то обращается с вопросом, и нужно дать ответ. Их очень много. Их очень много и меньше не становится. Не случайно автор этой книги посвящает книгу, процитирую, всем, кому знаком страх заговорить, и моему сыну, который помог мне обрести голос. В этом сюжете девочка, школьница, у нее прекрасная семья, у нее чудесный младший брат. Эта семья удивительным образом охраняет нежно, чутко свою старшую дочь, зная о ее вот таком, ну, в общем-то, можно сказать, заболевании, действительно, какой-то психологической границы. Она сама себе в какой-то степени ставит границы, и понятно, что без помощи ей не заговорить, ее это мучает. Разумеется. Тем более, что находятся насмешники, естественно, которые пусть и не зло, но постоянно цепляют девочку, постоянно называю болтушкой, балаболкой, просят угомониться, хотя она слова не произносит на уроке. И, в общем-то, учителя, тоже зная о ее эти особенности, ее не трогают. Но девочка сама понимает в какой-то момент, войдя в подростковый возраст, что что-то надо с этим делать, так невозможно. Опять же, младший брат, с которым у нее близкие отношения, близкий душевный контакт, нечастая ситуация на самом деле в семье, да еще очень остроумный ребенок, он ей говорит, что давай, я тебе помогу, давай что-нибудь сделаем. И девочка, чувствуя вот эту поддержку своей семьи, это очень важно, да, как только вот такие начинаются неприятности в школе, конечно, ребенок должен чувствовать крепкий тыл. Он должен понимать, что его любят просто за то, что он есть, а не за то, что он много или мало говорит, здоров или болен, отличник, прекрасно танцует, поет и шикарно бьет по мячу. Вот не за это. Не за это. Это очень сложно понять родителям, часто я имею в виду, но те, кто этим даром наделен, любви к своему ребенку просто потому, что это твой ребенок, а не потому, что его хвалит или ругает учитель. Вот это удивительная семья, которая действительно так и относится к своим детям. И наша героиня, мисс Никто, да, вот по названию книги, она начинает упражняться дома в говорении и начинает искать в школе, в новой школе, место, где действительно она может попытаться что-то сказать, найти такое место, и она находит такое место, это библиотека, естественно. Это библиотека с очень хорошим преподавателем, и вот именно ей наша героиня рассказывает о своей беде, это для нее беда. И, конечно, ей удивляет девочку, что вместо того, чтобы сообщить мне, что все это очень плохие новости, которые, вероятно, означают, что вся моя жизнь идет под откос, именно так я себя ощущала в данный момент. Она сказала: ты пока ни разу не сказала ни слова в школе. Потом она улыбнулась своей улыбкой полумесяцем и добавила: всему свое время, Розалинд, всему свое время. Давай попробуем начать с простого звука. И вот такой, не то чтобы тренинг, но поддержка, когда девочка приходит в библиотеку, ей находят пустое помещение небольшое, где она может просто попытаться попробовать свой голос. Но было бы, конечно, странно, если бы толстый роман, адресованный подросткам, был бы рассказом о попытках маленьких шажках героини. Нет, конечно. Дело в том, что девочка в какой-то момент замечает, что не только она такая, она замечает огромное число учеников в своей школе, которые тоже вот по стеночке как-то, да, последние в очереди в столовую, стараются последними выйти из школы, стараются пораньше туда прийти. То есть, в общем, хотят быть незаметными. Хотят быть незаметными. Хотя это тщетная предосторожность, на самом деле, если уж говорить названием литературного произведения. Такого не бывает. Чем больше человек становится, пытается стать незаметным, особенно ребенок, тем язвительнее стрелы в него направленные. Да? Вот эта детская травля, она очень жестокая. Ну, правда, взрослая тоже. Так вот, вместе со своим братом Себом наша героиня решает, что она заведет блог. Она заведет блог, в котором она будет рассказывать во всеуслышание о тех, кто травит, кто насмехается, для того, чтобы знали людей этих в лицо, этих школьников, и чтобы помочь таким, как она. И вот, собственно, тут она и назвала себя «Мисс Никто». Вся правда о травле в школе. Я мисс Никто. Ботаники, чудилы, психи, фрики, зубрилы, одиночки, никто. Я считаю, нам давно пора высказаться в школе, легко почувствовать себя одиноким, особенно в такой школе, где мы тихоне становимся практически невидимками, а может и хуже. В этом и заключается сюжет романа, как ребенок, подросток от самоощущения абсолютно на нуле, ощущения своей ненужности, лишности, делает огромный шаг. И в конце концов, конечно, обретает голос, хотя это по-прежнему мучительно, по-прежнему очень тяжело, но она это делает. И в итоге не только на странице своего блога. Короче говоря, уважаемые родители, эта книга, начиная с 6 класса, активно будет читаться, и дальше она может читаться и в 10, и в 9, в зависимости от причины, по которой считает ее школьник. Если есть хотя бы оттенок вот такого ощущения у ребенка, то, конечно, эту книгу ему нужно дать. Непременно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной британской писательницы Тэмсин Уинтер «Я мисс Никто». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Принято считать, что 18 мая 1048 года родился персидский и таджикский поэт, математик и философ Омар Хайям. В нашем эфире в исполнении ансамбля «Ела» прозвучит песня на стихи этого выдающегося ученого и поэта.
лицо возлюбленной моей повинно в этом. Лицо возлюбленной моей повинно в этом. Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян? Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян? Зачем мне пить теперь? Зачем мне пить теперь? Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян?
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Героиня рубрики Ольги Якобсон – киргизская балерина, танцовщица, педагог, народная артистка Советского Союза Бибисара Бейшеналиева.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Изображения женщин на монетах впервые появились в глубокой древности и с тех пор украшали деньги разных стран и эпох. Долгое время этой чести удостаивались исключительно царственные особы. Сейчас же на современных банкнотах разных стран можно увидеть представительниц прекрасного пола, прославившихся не знатным происхождением, а своим вкладом в мировую культуру или науку. Ярким примером этого может служить портрет дочери простого крестьянина, украшающий одну из купюр валюты Кыргызстана. Имя этой выдающейся женщины стало легендой в истории киргизского балета. Бибисара Бейшеналиева родилась 17 мая 1926 года в селе Воронцовка. Сейчас это место называется Ташбюдё. Когда в этот край приехала делегация из далекого Ленинграда с целью поиска способных детей для обучения в хореографическом училище, Бибисара даже не слышала о балете. Как она позже говорила, ее заметили случайно. Она со своими подругами беззаботно играла на лугу, танцуя и веселясь. Природная грация и пластика привлекли внимание представителей отборочной комиссии, и они обратились к родителям девочки. Сама Бибиша не хотела уезжать из родного села, плакала. Даже пыталась убежать и спрятаться, но отец настоял на своем. И в 1936 году вместе с группой киргизских одаренных ребят десятилетняя Бибисара поступила в Ленинградское хореографическое училище. И не пожалела. Через много лет Бейшеналиева вспоминала об этом времени так. «В городе на Неве меня окружили любовью и вниманием. Опытные педагоги, учителя Великой Улановой, щедро передавали свои знания мне и другим юным посланцам Киргизии. Они близко принимали к сердцу наши неудачи и огорчения и радовались нашим первым успехам. Учителем Бибисары была великая Агриппина Яковлевна Ваганова. Питомцы хореографического училища выступали в балетных спектаклях и концертах в Ленинграде, а на каникулы уезжали во Фрунзе, ныне город Бишкек, чтобы показать местным зрителям свои первые достижения. Сразу же после войны, окончив учебу, молодая артистка поступила на службу в Киргизский театр оперы и балета. Здесь она создала яркие образы Адетты Адилии, Джульетты, Авроры, Раймонды, Эсмеральды и многие другие. Кроме мастерского владения техникой, ей был присущ актерский талант перевоплощения. Она как будто растворялась в своих героинях. Движениями, пластикой, мимикой она точно передавала характер и внутренний мир своего персонажа. За бесподобное исполнение фуэте ее прозвали «Королевой вращения». Артистка была удостоена множества наград и званий. Но, несмотря на головокружительный успех, всенародной любимице была чужда звездность. Поэтому она вызывала у коллег восторг, а не зависть, и в театре ее ласково называли «Бибочкой». Необыкновенно красивая женщина с удивительно мягкими, плавными движениями, она очаровывала как на сцене, так и в жизни. Среди поклонников ее таланта был даже сам Чингис Айтматов, посвятивший ей немало строк в своих произведениях. Но самой большой заслугой и удачей этой уникальной танцовщицы стало то, что она первой воплотила образы героинь в национальных балетах, над которыми работала в содружестве с самыми даровитыми хореографами и композиторами Киргизии. Органично совмещая традиции академического русского балета и народного киргизского танца, артистка создала самобытные характеры в балетах «Чолпон», «Анар», «Асель». В последние годы своей короткой, но яркой жизни Бибисара Бейшеналиева проявила себя талантливым педагогом, передавая своим ученицам бесценный опыт Агриппины Вагановой. Прошло уже около полувека со дня смерти этой удивительной женщины, но имя дочери простого крестьянина, ставшей королевой национального балета Киргизии, навсегда вписано золотыми буквами в историю театрального искусства. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 18 мая 1949 года родился один из самых плодовитых авторов в истории прогрессивного рока, британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes, Рик Уэйкман. Во всем мире было продано более 50 миллионов копий его сольных альбомов. И, несмотря на почтенный возраст, музыкант продолжает работать и по сей день. В этом году он выпустил новый альбом под названием «A Gallery of Imagination», в буквальном переводе «Галерея воображения».
Thank you.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И сегодня мы в программе «Тайны Орфея» продолжим разговор про ударные инструменты. В XIX веке композиторы стали проявлять интерес к ним значительно чаще, чем в предшествующем столетии. Даже традиционный участник оркестра – литавры. Ими стали трактоваться подчас весьма необычно. Фактически, они нередко стали выступать в качестве солирующего инструмента. Например, у Бетховена скрипичный концерт открывается кратким, таинственным и гулким звучанием литавр, а вовсе не тембрами струнных или деревянных духовых. В своей единственной опере «Фиделио» в сцене, где Флорестан томится в тюрьме, литавры исполняют очень выразительный неустойчивый мелодический оборот, как будто напоминая о тягостных раздумьях героя. Наконец, в «Скерце» из 9-й симфонии литавры прерывают звучание оркестра энергичным кратким мотивом из основной темы, создавая мощный импульс для развертывания формы. Вторая часть из 9-й симфонии Бетховена звучала в нашей программе. Большую роль ударные инструменты играют во французской музыке XIX века. В оркестре они все чаще не только акцентируют ритмический рисунок или усиливают масштаб звучания, как это было раньше, но выполняют в первую очередь колористические функции. Например, у Берлиоза довольно часто указывается, какими палочками надо играть на литаврах, более мягкими или, наоборот, жесткими, ведь от этого зависит характер звучания. А в конце третьей части фантастической симфонии, рисующие сцены в полях, использовано целых 4 литавры, изображающие отдаленный звук грома, таинственный и зловещий. Это была сцена в полях из фантастической симфонии Берлиоза. Уже в первых десятилетиях XIX века композитор вводит в оркестр ударные инструменты, которые ранее в академической традиции не применялись. Среди них там-там экзотический по происхождению инструмент, о котором Берлиоз писал так. Он применяется только в траурных произведениях и в драматических сценах, где ужасное доведено до предела. Именно в таком контексте он был использован в опере «Спонтини Висталка», а впоследствии в опере «Абера Немая и Спортичи», в конце которой главная героиня, немая девушка Финелла, бросается в пропасть.
Prête à périr, elle vit, l'embrasser ses genoux. Il a sauvé ses jours, et le peuple en courroux. Il en est la victime, et je n'ai pu le secourir, je n'ai pu le secourir. Je l'ai vengé du moi, nos bataillons fidèles. Dispersé ses hordes de rebelles, mais Agnello n'est plus, il ne savait qu'à fuir.
Финал оперы «Абера Фенелла» звучал в нашей программе. Иногда замысел композитора требовал привлечения довольно необычных инструментов, если этого требовала сценическая ситуация. Например, в первой части тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга» глубоко под землей карлики куют золото для их властелина Альбериха. Вагнер в этой сцене не стал обращаться к приему звукоподражания и предписал использование настоящих наковален. Интересно, что, скорее всего, независимо от Вагнера, такой же инструмент применил Жорж Бизе в своей опере «Перская красавица». Оно и неудивительно, ведь первая сцена разворачивается в кузнице.
Thank you.
Это было начало оперы Бизе «Перская красавица». А вот еще один пример, последний. Скорее всего, самое первое использование ксилофона состоялось также во Франции. Это знаменитый цикл Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Точнее, одна из его частей, названная автором «Ископаемые». Здесь композитор в ироничной манере пародирует музыкальную культуру прошедших времен, в том числе и собственное раннее творчество. Ведь самая первая тема, звучащая у ксилофона, это цитата из ранее написанного произведения Сен-Санса «Пляска смерти». Слушаем «Ископаемые» из «Карнавала животных Сен-Санса». Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам, чтобы ваша жизнь была похожа на карнавал, но без фатальных для здоровья последствий. Всего наилучшего. До новых встреч в эфире.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.